говорит Радио Свобода. Загадка смерти Бориса Березовского. Убийство, суицид или сердечный приступ?
Березовский вовсе не пал духом. Он собирался участвовать в перенесенном на октябрь дознании по делу Александра Литвиненко, и финансовые проблемы ни в коем случае не могли вызвать у него желание покончить с собой.
Проверки НКО продолжаются. Правозащитники говорят об элементах государственного переворота, которым руководит прокуратура.
Так себя не ведут те, кто называют себя демократами и говорят о демократии в своей стране. Нельзя препятствовать свободному развитию свободного общества в 21 веке.
Возвращение в Советский Союз. Владимир Путин решил награждать героев труда.
Я не сомневаюсь, что однажды за галеры Путину дадут героя труда. Более того, за каждый срок по герою.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Причина смерти получившего политическое убежище в Великобритании Бориса Березовского до сих пор не определена. После вскрытия стало известно, что смерть наступила в результате удушения, но британская полиция воздерживается от официального заявления о добровольном или насильственном уходе из жизни Березовского, продолжая расследование и проведение судебно-медицинских экспертиз. Рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
23 марта в 15:18 по местному времени в службу скорой помощи графства Беркшир поступил звонок из городка Аскот с сообщением о смерти 67-летнего мужчины. Полиция зафиксировала звонок о его кончине в тот же день в 15:28. Звонил охранник Березовского, бывший офицер израильского спецназа. Кроме него в доме никого не было. На допросе в полиции 32-летний охранник по имени Ави Навама показал, что последний раз видел Березовского 22 марта в 9 вечера, а в 10 утра следующего дня он покинул дом, чтобы выполнить несколько поручений шефа, и вернулся спустя 5 часов. Из этого можно предположить, что, по крайней мере, в течение 18 часов Березовского никто не видел, и он мог быть убит или покончить с собой в любое время в течение этих 18 часов. Из показаний того же охранника следовало, что, вернувшись в дом, он обнаружил мобильный телефон Березовского с пропущенными звонками, вспомнил, что не видел шефа с вечера предыдущего дня, и отправился на его поиски. Дверь в ванной комнаты была заперта изнутри, и когда на стук никто не ответил, он взломал дверь и увидел лежащего на полу Бориса Березовского. Он был одет и не подавал признаков жизни. Охранник вызвал скорую помощь и полицию. Весь дом и тело Березовского было проверено на предмет радиоактивного и химического заражения. Проверки дали отрицательный результат. В доме до сих пор находятся полицейские эксперты, продолжающие его обследование. Проводятся также токсикологическая и гистологическая экспертизы. Их результаты могут быть получены через несколько недель. Первая версия смерти Березовского, которая широко обсуждалась в британских СМИ, – самоубийство. Ее, в частности, придерживается живущий в Британии историк разведки Олег Гордеевский.
Он потерял все, он потерял доступ к российской политике, потерял деньги. И ничего в жизни не осталось. Ему 67 лет. Начинаешь сначала поздно. Полный тупик. Он это осознал и покончил с собой. Так. У меня нет никаких оснований предполагать, что Березовский был убит. Кому это выгодно? Что это дает? Путину это ничего не дает. Это человек, которого он победил. Убивать его глупо, только позориться перед Западом. То есть никакой цели, ни оперативной, ни политической не было.
Друзья и знакомые Березовского говорят о глубокой депрессии, в которой тот находился после проигранного в августе прошлого года в лондонском высоком суде иска к Роману Абрамовичу. Судебные расходы, которые ему нужно было оплатить, доходят до 100 миллионов фунтов. Владелице дома, где скончался Березовский, его второй жене Галине Бешаровой, с которой он был в разводе, удалось проникнуть в дом, и именно с ее слов стало известно, что рядом с телом Березовского якобы лежал шарф. Об этом, ссылаясь на Бешарову, сообщил близкий друг Березовского Николай Глушков. Однако полиция до сих пор не упоминала ни о каком шарфе. Судебные медицинские эксперты не нашли свидетельств пребывания в доме посторонних лиц и не обнаружили на теле Березовского признаков насилия. Однако газета «Гардиан», ссылаясь на родственников опального олигарха, сообщила, что у Березовского было сломано ребро. Проводивший вскрытие патологоанатом британского министерства внутренних дел пришел к выводу, что причиной смерти Бориса Березовского было удушение. Из этого был сделан вывод, что Березовский был задушен или повешен. Это породило множество конспирологических теорий, в частности, версию о его убийстве. Живущий в Лондоне один из старейших и ближайших друзей Бориса Березовского, писатель Юлий Дубов, не верит в самоубийство опального олигарха. Прототипом главного персонажа книги Дубова «Большая пайка» был именно Борис Березовский.
Когда-то, вот когда я только писал первую книгу, для меня он и соответствующий персонаж в этой книге, это было одно и то же. Но потом я понял, что на самом деле это два разных характера, два разных человека. Но я все равно их все время путал. Мой персонаж, который, как мне кажется, списан с него довольно точно, никогда бы на это не мог решиться. Думал, что и горя нет. Я его видел в разных ситуациях, на самом деле. Я не думаю, что денежный вопрос мог вызвать у него какую-то депрессию.
Британская полиция отказывается официально назвать причину смерти Березовского, заявляя, что не сделает этого до завершения токсикологической и гистологической экспертиз и продолжает официально рассматривать его кончину как смерть при невыясненных обстоятельствах. В случае насильственной или внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах по британским законам проводится особое дознание, называемое инквест. Его проводит судья-коронер. Главная цель инквеста – выявление причины смерти и причастных к ней лиц. Такое дознание было открыто в прошлый четверг и прошло в здании муниципалитета Виндзора. Первое заседание в рамках инквеста было очень коротким. Проводивший его коронер графства Беркшир Питер Бетфорд перенес дознание на неопределенное время до завершения полицейского расследования. Но уже на этом первом заседании была озвучена новая и важная информация об обстоятельствах смерти Березовского. Полицейский инспектор Марк Биссел сообщил, что на шее Березовского была завязана лигатура. Еще один ее отрезок находился на кронштейне душа. В медицине лигатурой обычно называют ленту, используемую для перевязки кровеносных сосудов. В полиции этим термином могут называть любой матерчатый или резиновый шнур или шпагат. На вопрос коронера, подозревает ли полиция в причастности к смерти Березовского третьих лиц, инспектор Биссел ответил, что пока до завершения расследования не может полностью исключить эту версию, хотя до сих пор полиция не обнаружила никаких следов чьей-либо причастности к его смерти. Любопытно, что в ходе дознания и в полицейских протоколах Борис Березовский назван Платоном Елениным. Это имя значится в его удостоверении, выданном в Британии после предоставления политического убежища. Предварительные итоги продолжающегося расследования смерти Бориса Березовского подвел в интервью «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг.
Во всех отношениях версия самоубийства пока выглядит довольно спекулятивной, учитывая недостаток предоставленной полиции информации. Сейчас было бы преждевременно ее выдвигать. Что нам достоверно известно, это состояние депрессии, в которой находился Березовский после проигрыша иска Роману Абрамовичу. Многие люди, видевшие его накануне смерти, это подтверждают. С другой стороны, есть также свидетельства друзей, с которыми мне приходилось говорить, что Березовский вовсе не пал духом, что он собирался участвовать в перенесенном на октябрь дознании по делу Александра Литвиненко, и что финансовые проблемы ни в коем случае не могли вызвать у него желание покончить с собой. Так что возникают совершенно противоположные и противоречивые мнения о возможности самоубийства. И, честно говоря, не думаю, что на этом этапе расследования можно с определенностью говорить о самоубийстве. Я, конечно, понимаю, что самоубийство – это самое вероятное объяснение его смерти, но, с другой стороны, мне понятны подозрения, которые высказывают многие его друзья и родственники.
Говорил политический обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели». На этой неделе проверки в российских НКО и филиалах западных правозащитных организаций и фондов продолжались по всей России. Представители прокуратуры и налоговой приходили в московский офис международной правозащитной организации Human Rights Watch, в фонды «Общественный вердикт» и «Право ребенка», в московское представительство Transparency International. Глава Human Rights Watch России Рэйчел Денбер расценила волну проверок как давление на гражданское общество, беспрецедентное за последние 20 лет. Побывали проверяющие в офисе Московской Хельсинской группы. Вот что сказала Радио Свобода глава старейшей правозащитной организации в России Людмила Алексеева.
Пришли представители Министерства юстиции и прокуратуры. Довольно ограниченный список документов потребовали. Ну, часть документов мы отсверкопировали и сразу дали. А часть договариваются, когда будут готовы, тогда передадим. Бухгалтерские документы не просили, только такие там отчеты, устав и так далее.
Представители прокуратуры пришли и в три организации, которыми руководит Лев Пономарев. Движение за права человека, московское отделение этого движения и фонд в защиту прав заключенных. Льву Пономареву была предъявлена бумага, в которой говорилось, что проводится проверка на предмет исполнения действующего законодательства общественных и религиозных организаций, и предлагалось представить документы, среди которых учредительные документы, сведения об учредителях, штатное расписание, программы проводимых мероприятий, документы об источниках финансирования и иные. Пономарев отказался выполнять эти требования, поскольку считает их незаконными. По его словам, все три организации проходили плановые проверки в январе и феврале и представили необходимые документы в Министерство юстиции. Все это похоже на некие элементы государственного переворота, которым руководит прокуратура, сказал Лев Пономарев, Радио Свобода. А член правления мемориала Сергей Кривенко сравнил нынешние проверки с 1929 годом, когда были проверены и массово закрыты все религиозные организации, а также с кампанией 1937-1938 годов, когда были закрыты все иностранные организации, иностранные клубы, там, где было хоть какое-то упоминание иностранного участия. В Петербурге прокурорская проверка пришла в региональный кризисный центр для женщин. Он не работал три дня, собирая документы для прокуратуры Центрального района. А в петербургском филиале фонда Аденауэра изъяли компьютеры, правда, вскоре они были возвращены. Реакция германского МИДа была гневной. Советника российского посольства в Германии Олега Красницкого пригласил к себе министр иностранных дел Гида Вестервелле, который заявил российскому дипломату о том, что подобные акции, препятствующие нормальной работе немецких фондов России, отягощают двусторонние отношения. Председатель правления фонда Аденауэра Ханс Герт Петтеринг, возглавлявший с 2007 по 2009 год Европарламент, так расценил происходящее в России.
Мы, конечно, очень удручены стилем российских проверок, ожидаем скорейшего возвращения наших компьютеров. Это было бы в соответствии с демократическими нормами. Мы обеспокоены проверками наших немецких и других иностранных неправительственных организаций, но еще более мы потрясены действиями российских властей против собственного гражданского общества, против общественных организаций собственных граждан, с очевидной целью запугать эти организации и торпедировать их деятельность. Это роковое, фатальное развитие для России, ведущее прочь от демократических принципов. Это есть результат отсутствия в России достаточной работы по анализу и извлечению исторических уроков из наследия периода тоталитаризма и коммунизма, из их преступлений, что, слава богу, удалось сделать нам в Германии с национал-социализмом. Отсутствие работы общества в России, направление отказа от негативного опыта трагической, полной преступлений практики СССР и создает духовно-моральную основу для шагов назад в демократическом развитии. Тем не менее, мы верим в демократическое будущее России и надеемся, что жесткий курс властей в отношении гражданского общества будет подвергнут пересмотру. За это мы возвышаем свой голос и я благодарен за поддержку в этом направлении со стороны правительства, ведомства канцлера и Министерства иностранных дел. Но эта проблематика развития России также и дело всего Евросоюза. Мы не хотим эскалации в этом вопросе, но мы должны заявить российскому правительству, так себя не ведут те, кто называют себя демократами и говорят о демократии в своей стране. Нельзя препятствовать свободному развитию свободного общества в 21 веке, как не следует возвращаться к тенденциям и методам холодной войны и коммунистических диктатур. Разговор об иностранных агентах Это риторика коммунизма, а само это понятие из словаря секретных спецслужб.
Осудила проверки и представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд, отметив, что эта охота на ведьм подрывает важную работу НКО в России. Какие же цели преследует Кремль, проводя систематические комплексные проверки некоммерческих организаций? Размышляет декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Урнов.
Власть чувствует, что она теряет популярность. Про единую Россию вообще говорить нечего. Она не только у населения популярность теряет, но и у Кремля. Путинский рейтинг продолжает падать, несмотря там на всякого рода небольшие всплески. А это все просто создает ощущение очень некомфортное и стремление прижать любые возможные организационные формы действия, которые даже не то чтобы воевали против, а просто выбивались бы из общей линии. Вот такое вот общее невротическое состояние. То, что начались проверки иностранных фондов, вроде немецких, но я, честно говоря, не думаю, что они главная цель. Скорее, это демонстрация того, что мы ко всем принимаем одинаковые меры, с одной стороны, а с другой стороны, продемонстрировать им, что не надо общаться с людьми сомнительными. Когда власть нервничает, население это понимает. А публика наша может по-разному относиться к власти, но вот что она точно не любит, она не любит власть, боящуюся самую себя. Поэтому вот такого рода нервозности, они просто еще больше порождают отношения негативное к власти, она себя ведет так, как не должна вести власть. Власть же не с улицей сейчас должна была бы бороться, если она хочет быть мощной. Потому что проблема в том, что на фоне падения общей популярности, судя по всему, началась внутри элитная драка, внутри элитная борьба.
Политолог Марк Урнов. О проверках некоммерческих организаций высказался Владимир Путин. Целью всех проверок является проверка того, насколько соответствует деятельность тех или иных неправительственных организаций заявленным целям, соответствует ли эта деятельность законам Российской Федерации, сказал он. Встречаясь с уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным, Путин попросил его проконтролировать ситуацию, чтобы никаких перегибов там не допускалось. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Блогеры обсуждают разоблачение сенаторов, свадьбу в СИЗО и обиды пресс-секретаря Дмитрия Медведева. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
На уходящей неделе большую политику в блогах представляли посменно экс-сенатор Малкин, сенатор Маргелов и глава общественного фонда «Центр Кургиняна» Сергей Кургинян. Виталий Малкин, у которого Навальный обнаружил второе гражданство и зарубежную недвижимость, покинул Совет Федерации. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его поступок «мужественным». Сам Малкин выступил с прощальной речью. Ее комментирует в своем блоге Матвей Гонопольский.
Он объяснил, что уходит не потому, что в чем-то виноват. У него нет ни незадекларированной недвижимости, ни гражданства другой страны. Уходит он из-за спланированной и синхронной атаки прессы, атаки, инспирированной из-за рубежа. Он, Малкин, уходит потому, что понял, никакими документами и действиями он эту клеветническую кампанию не остановит. Но он, Малкин, не закрывает за собой дверь, а уходит, чтобы защитить свое честное имя. Ну что ж, очень хорошо. Видимо, вскоре в суды будут поданы иски от Малкина, так что РБК, «Известия» и МК сядут в тюрьму, причем одновременно, ровно так, как, по словам Малкина, они выплескивали на него ложь. Как в известной старой телерекламе говорим «ждем-с». Удивляет, правда, почему для обращения в суд нужно покидать Совет Федерации. Казалось бы, ступай прямо сейчас в суд, напиши заявление, и вот проклятые лгуны-журналисты уже идут по этапу.
Инесса Землер предложила в Фейсбуке, пожалуй, самый эффективный способ защиты сенаторов и депутатов Госдумы.
Я знаю, как пресечь самопиар Навального на всяких пехтингах. Надо просто всем депутатам, сенаторам, министрам, президентам прямо сейчас, не дожидаясь получения данных из открытых источников, сложить в себя все полномочия. А дальше набирать уже только чистеньких через Навальную экспертизу.
Алексей Навальный, опубликовавший подтверждение о наличии у Малкина второго гражданства, недоволен, что Малкину дали уйти самому.
Наша позиция с самого начала была, что Малкин должен быть именно изгнан, должны быть зафиксированы все нарушения, и виновные должны понести за них наказание. Еще вчера Малкин интриговал и говорил, что на комиссии всем расскажет, что он прав. А уже сегодня он сложил в себя полномочия, и Совет Федерации заявил, что не будет дальше рассматривать это дело. Но мы считаем, что история на этом не закончена. Как минимум с 2006 года Малкин, имея иностранное гражданство, не имел права находиться в Совфеде. И мы считаем, что должны быть аннулированы все акты, благодаря которым он стал членом Совета Федерации, и все его голосования, и все следы того, что он был российским сенатором. Все это должно быть признано юридически ничтожным. Это наша позиция, и мы будем ее отстаивать.
Эдуард Лимонов, как всегда, выступил с особым мнением. Он называет старания Навального сизифовым трудом.
Вот мы видим Навального. Он уже сверг пару депутатов и одного сенатора. По его обвинениям, они должны были покинуть свои законодательные посты. А толку как от сизифового труда? На место ушедших пришли, я полагаю, еще более бесполезные депутаты, настолько бесполезные, что никого даже не интересуют их фамилии. К тому же, разве не за те же нарушения, что и Пехтин покинул Госдуму Гудков-старший? Разве не упрекали нашисты Каспарова и Алексееву американским паспортом, как Навальный Малкина израильским? Такое впечатление, что идет соревнование между буржуазией у власти и буржуазией из оппозиции. Кто больше наразоблачает фигур у противника? Навальный специалист по самым глупым идеям. Вот сейчас он что, хочет обновить нам состав жуликов и воров, как состав футбольной команды? Усилить их безупречными и неподкупными, или это искусство ради искусства?
В четверг был разоблачен еще один член Совета Федерации, председатель Комитета по международным делам Михаил Маргелов. Вот что пишет о доказательствах наличия у него зарубежной недвижимости Сергей Пархоменко.
Подписи его ни на каких документах в американских реестрах нет, поэтому утверждать, что в данном случае речь идет о том единственном Михаиле Маргелове, который живо нас интересует, с окончательной уверенностью невозможно. Кроме того, в деле некоего Маргелова имелось одно странное обстоятельство. Обе интересующие нас квартиры в Майами были приобретены в марте 2008 года неким Михаилом Маргеловым напополам с неким же Дмитрием Александровым. Вот представьте себе, двое взрослых мужчин практически одновременно покупают себе две квартиры, каждая с одной спальней и ванной, в шикарных курортных комплексах на расстоянии километра один от другого. То есть не один покупает себе квартиру и другой покупает себе квартиру, а обе квартиры они покупают вдвоем, в совладение. Ерунда какая-то, правда же? Должно же быть этому какое-то объяснение. Оказалось, что именно это обстоятельство стало надежным и эффективным ключом к разрешению разных сомнений. Человек по имени Дмитрий Александров оказался советником Михаила Маргелова, исполнительным директором некоммерческого партнерства «Содействие развитию парламентаризма сенаторский клуб», членом которого числится Михаил Маргелов. Причем не какой-нибудь другой, сотен и тысяч существующих на свете Михаилов-Маргеловых, а тот единственный в мире Михаил Маргелов, который является российским сенатором и авторитетным деятелем партии «Единая Россия».
В пятницу дело дошло до Сергея Кургиняна, особенно прославившегося после страстного выступления на пропутинском митинге в прошлом году. Борис Немцов публикует в ЖЖ справку, подтверждающую, что Международный общественный фонд «Экспериментальный творческий центр «Центр Кургиняна» зарегистрирован на Кипре, в городе Ларнака, на улице Лорда Байрона. Ранее сам Кургинян снял специальный ролик, в котором утверждал, что не имеет с Кипром никаких связей.
Если у меня есть фонд, зарегистрированный на Кипре, центр Кургиняна, МОФ, ЭТЦ, зарегистрированная на Кипре, то я немедленно ухожу из политики. Даже не знаю почему. Я даже не вижу ничего плохого в том, чтобы если бы он был, но я заявляю, что если у меня есть фонд, зарегистрированный на Кипре, то в тот же день я прекращаю заниматься политикой. В тот момент, когда сделают прямо такое вот доказательное заявление.
Немцов публикует запись другого выступления Кургиняна, где тот сам рассказывает, что фонд на Кипре у него все-таки есть.
Но есть фонд на Кипре, а на нем лежит 30 евро. Что? Потому что у меня международный фонд, а там коммунисты у власти. И мой ближайший друг там, Анастасис, он просто ходит в ЦК Коммунистической партии.
Сергей Пархоменко реагирует в Фейсбуке.
Слышь, Кургинян, а ну пошел вон из политики. Ну или вот из этой вот помойки, которую ты называешь политикой. Прямо вот сейчас встал и пошел вон, потому что ты грязный и жалкий лжец.
В четверг произошло важное событие в рамках болотного дела. Один из обвиняемых, вятский журналист Леонид Ковязин, женился прямо в СИЗО, после чего получил свидание, первые с момента ареста, с матерью и теперь уже женой Евгенией Тарасовой. С невестами свидания в СИЗО не положены. Это известие в сети комментировали одними и теми же словами «горько» или «слишком горько». Вот одна из немногих развернутых записей. В ЖЖ Натали Рад.
Вчера с подругой была на выставке, посвященной болотному делу, в фотоцентре на Гоголевском бульваре. Я прежде видела много фотографий и видео с этого шествия и последующей провокации, устроенной властями, но те фотографии, показанные на выставке, оставляют огромное впечатление, особенно разительный контраст первых мирных фото. Веселые люди, шарики, белые ленты, детишки на плечах взрослых, велосипедах, игрушки – и отдельно ряды кибергов-полицейских, а затем много-много фото столкновений людей с этими нелюдями. Девушку, лежащую на асфальте, тащат два полицая с перекошенными харями. Трое полицаев несут вверх ногами мужчину. У многих охранителей порядка зверские лица, оскаленные зубы, бешеные глаза. Мы говорили с другими посетителями выставки, и у всех было одно мнение. Если бы полицаям было роздано огнестрельное оружие, они бы, не колеблясь, стреляли в народ. Несколько известных фото с Сашей Духаниной, Денисом Луцкевичем. Поскольку я в теме этого дела, то комментировала все увиденное. Там в самом начале экспозиции на стене нарисованы портреты узников с именами и фамилиями. И когда я сказала, что завтра у Леонида Ковязина свадьба в СИЗО, рядом стоявшие женщины, две в возрасте, одна молоденькая, хорошенькая, представились. Это были Евгения Тарасова со своей мамой и мама Леонида Ковязина. Слов, кроме пожеланий счастья и свободы, почти не было. И, каюсь, душили слезы. Почему-то, видимо, по ассоциации вспомнилась сцена из фильма «Звезда пленительного счастья», где женятся в ссылке Анненков и Полина Гебель.
Из веселого. Одним из самых популярных хэштегов русского твиттера в четверг стали «Димон» и «Я не Димон». Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова в интервью радио «Голос России» пожаловалась, что в интернете российского премьера не особенно уважают.
Я не понимаю людей, которые там условно в Фейсбуке пишут: «Не, ну ты, Димон, молодец, зажег». Честно. То есть он вам не Димон, да? Он представитель правительства. Не обязательно называть его Дмитрий Анатольевич, да? Ну хотя бы Дмитрий, на «вы», пожалуйста.
Ответов было много. Цитирую из твиттера.
Наталья Александровна, а Димон выйдет? Он председатель правительства. А скиньте мячик.
Не называйте его Димон. Жалкий ему тоже не нравится. Был бы благодарен, что вообще о нем вспоминают.
Димон, топни ногой и почини больницы, школы, трамваи, дороги, построй министров и ГАИ, а потом скажи: ну обидно же. А наоборот не сработает.
Димон – это новый эвфемизм понятия «жалкий».
Напиши в сети «Димон» и придет к тебе ОМОН.
«Как все-таки они меня любят», — бормотал премьер-министр, довольно потирая ручки. «Весь день обо мне пишут».
«Димон от Вована недалеко падает».
Включил телевизор, там Медведев. «Димон» — сразу промелькнуло в голове. «Тимакова что-то с нами сделала».
Когда Тимакова выступает в защиту шефа, это уже напоминает грозную острастку воспитательницы детского сада, грудью вставшей на защиту малыша от одногруппников. И вина-то малыша никакая, ну, сопли жевал у всех на глазах. Ну что поделать, если не отучается мальчик от неприятной привычки?
Едва ли не единственный развернутый пост на эту тему написал Олег Козырев.
Я был задет замечанием Тимаковой. Она не понимает, что уважение – вещь с двусторонним движением. Власть нам говорит: смотрите, у меня нет наколок, я не быкую, у меня есть айфон, деловой костюмчик, за что вы меня не уважаете? Наверное, власть за то, что ты врешь, избиваешь и сажаешь честных людей, создаешь условия благоприятствования для жуликов, воров и убийц. Как можно уважать тех, кто ведет себя столь нагло? Вот ровно в эти дни не по нашистским фондам, а по нормальным работающим НКО идут наглые наезды с нарочитым участием пропагандистского НТВ. За это уважать? Нет, вы хотите вечером проломить череп Бекетова, а утром посетить театр, в понедельник замучить Магнитского, а в четверг откушать рыбку в Венеции, в час разогнать очередное СМИ, а в два обниматься с Цукербергом, в этом месяце устроить ад наблюдателям на выборах, а в следующем поехать наблюдать нарушения в теплую страну с безопасными законами и защищенными правами граждан. Скажите, Наталья Тимакова, почему мы к вам не должны относиться как к уголовникам, то есть без малейшего уважения? За что вас уважать? За антисиротский закон? За уровень пенсии стариков? За избитых шахтеров Распадской? За вырубленные леса?
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Еще одна тема недели – публикация в «Новой газете» письма основателя социальной сети ВКонтакте Павла Дурова Владиславу Суркову, вполне возможно, поддельного. Этот сюжет обсуждали в подкасте «Радио Свобода. Вопросы недели» Маша Гессен, Мария Шубина и Марк Крутов.
«Новая газета» в среду сообщила, что в декабре 2011 года Павел Дуров написал письмо Суркову, из которого следует, что Дуров сотрудничал с администрацией президента, которую Сурков тогда возглавлял, для того, чтобы не допустить перетекания оппозиционной аудитории из его сети ВКонтакте в Facebook. И вот, для примера, одна из реакций на публикацию этого, даже я не знаю, как это назвать, это не письмо, это просто файл страницы, пронумерованные страницы. Это даже не как бывает обычно, когда публикуют скриншоты какие-нибудь или взломанная почта, там тоже какие-то доказательства вообще реальности существования этого текста присутствуют. Здесь их нет как таковых. Этот текст мог набрать журналист просто в редакторе и в текстовом и опубликовать. Вот Олег Кашин пишет у себя в Фейсбуке. Мы можем теперь после этой истории заранее описать общественную реакцию на любой будущий потенциальный русский Уотергейт. Такой она и будет, если фигурантом любого большого скандала окажется кто-то, кого принято любить, в данном случае «Новая газета», никакого скандала не случится, просто потому, что никто не готов ни с кем всерьез ссориться, никто не готов никого огорчать, а правды боятся даже те, кто относит ее к своим ценностям. Ханжество в каком-то смысле даже хуже цензуры. Ну вот, вот и вопрос, что же делать с «Новой газетой», с этой публикацией, и как ко всему этому относиться, в том числе, и как замечает Кашин, как относиться к тому, что такого скандала, как, например, предыдущая история, она не вызвала.
Тут, с точки зрения журналистской этики, все предельно ясно. Есть какие-то правила подготовки такого рода публикаций. Если в распоряжение редакции поступает документ, редакция должна удостовериться в том, что этот документ является истинным. Да, никакой подтверждающей реальность этого документа информации, я так понимаю, в распоряжении редакции нет. Во всяком случае, из публикации не следует, что такая информация существует. Дуров отрицает, что он писал письмо. На этом расследование должно было закончиться. Пока они не получат какой-то информации, которая действительно подтверждает, что письмо было, что письмо было написано Дуровым, что письмо было написано именно Дуровым, именно Суркову, они не имеют никакого права это публиковать.
Безусловно, но мы-то сейчас говорим даже не о письме. В «Новой газете» издание, которое, в общем-то, известно тем, что зачастую публикует непроверенную информацию, которая не подтверждается никакими пленками, аудио, видео, записями и так далее. Наверное, вот этот случай — это просто какая-то крайность уже, потому что, я повторю, здесь просто текст, набранный на бумажке. Но, в принципе, этот случай не первый. Надо сказать, что на «Новую газету» постоянно по этим поводам подают в суд. И эти суды зачастую «Новой газеты» выигрывают. Почему же Павел Дуров молчит?
Вот это, мне кажется, совсем неправомерная постановка вопроса. Ну, молчит и молчит. Его личное дело. Может быть, он не хочет, чтобы вот это вот все полоскало в суде. Может быть, он исходит из того, что у «Новой газеты», в конце концов, не так много читателей. И среди этих читателей много умных людей, которые увидят, что никаких подтверждающих сведений в публикации нет, и ему выгоднее это проигнорировать, чем вытаскивать это все на публичный суд. Это его личное дело. Это ни в коем случае нельзя рассматривать как доказательство того, что это письмо соответствует действительности. А что касается «Новой газеты», то, мне кажется, это вообще довольно трагическая ситуация, потому что при всем том, что вы абсолютно правы, что «Новая газета» отличается, так сказать, не очень строгим подходом к публикациям, при этом это главное расследовательское издание, которое существует сейчас в России. И, к сожалению, издание, которое занимается расследованиями, в России не то чтобы вынуждено, да, но, во всяком случае, его подталкивает к тому, чтобы существовать именно по таким правилам, точнее, в отсутствии правил. Поскольку в нормальной стране у журналиста-расследователя есть масса возможностей. Да, у него есть возможность обратиться в правоохранительные органы, воспользоваться судебными документами, воспользоваться документами, полученными полицией, воспользоваться документами, полученными следствием, воспользоваться доступом к открытым документам, потому что этот доступ гарантирован ему законом. Когда почти все эти подходы закрыты, журналист оказывается в ситуации, когда он питается сливами. Возможности действительно провести расследование, которое соответствует общепринятым правилам журналистики, чрезвычайно ограничены. Это совершенно не значит, что нужно опубликовывать непроверенные данные, но это в некотором смысле объясняет, почему эти данные публикуются.
Ну вот такую историю, как здесь, с Дуровым и Сурковым, ее как-то сложно представить себе в рамках открытого журналистского расследования. Ну, собственно, вот и был запрос в администрацию президента, сделан. Они сказали, никакого письма никто никому не писал. Вот и все. Вот на этом расследование тогда бы и закончилось. Это и слив, и, в принципе, на сливах-то существует не только несчастная, может быть, «Новая газета» или там «Московский комсомолец», который мы тут активно всю неделю обсуждали тоже в связи с историей с депутатом Исаевым. Есть и другие средства массовой информации, не только в России, потому что вот иначе это никак никогда никуда не попадет, и так и будет где-то там циркулировать, если что-то подобное где-то в реальности существует.
Но подожди, мне кажется, что правда, тут очень важно все-таки получать какие-то подтверждения, потому
потому что понятно, что мы существуем в очень сложной ситуации, и новая газета существует в ситуации почти невозможной, потому что действительно, конечно, администрация президента от них бы отбоярилась, и хорошо, если вообще какой-то ответ бы пришел. Но мне кажется, что, тем не менее, позволять себе выглядеть так же, как люди, которые там устраивают слив телефонных разговоров Немцова, совсем неправильно, потому что все-таки в нашем каком-то пусть узком кругу вопрос репутации существует, и если к нему не прислушиваться и не думать об этом, то очень многое совсем начинает теряться.
Ну, что случилось после этой истории с репутацией «Новой газеты»? Она пострадала среди, может быть, среди какого-то нового поколения, которое не очень хорошо знает ее бэкграунд, может быть, даже уже не помнит, там, кто такая Анна Политковская.
Она даже среди меня лично пострадала, к сожалению. Мне просто кажется, что особенно в ситуации, когда в стране очень сложно все с репутациями, таким изданием, как «Новая газета», и вообще всем нам нужно очень за репутацией следить, потому что очень то, что ты оказываешься на одной стороне с Кристиной Потупчик, публикующей там чьи-то телефонные разговоры, в итоге ты совсем не это имел в виду. Ты вроде бы нес очень хорошую и важную, общественно важную информацию, но сделал ты это тем же самым способом. И это очень подрывает уважение, подрывает впечатление. Ты, Маркус, говоришь очень важную вещь о том, что у кого она подрывает? У пользователей ВКонтакте. Так самое главное наша вообще-то цель – добиться того, чтобы «Новую газету», а да, не Первый канал, стали
потому
использовать...
Потому что мне кажется, что мы сейчас входим в некую ВКонтакте фазу, когда нам надо заново доказывать совершенно новым людям все то, что нам, как бы, может быть, уже там известно, и все то, что мы знаем. И эти люди оценивают и «Новую газету», и «Радио Свободы», и многие-многие другие средства массовой информации как бы с чистого листа. И это очень важно.
Я с тобой очень согласна. Мне кажется, это та работа, которую вообще-то больше всего и надо вести.
Это был фрагмент подкаста «Вопросы недели». В разговоре участвовали Маша Гессен, Мария Шубина и Марк Крутов. Полностью слушайте подкаст на нашем сайте свобода.орг. В пятницу в Ростове-на-Дону прошла конференция Общероссийского народного фронта «Строительство социальной справедливости». В ней принял участие Владимир Путин. Одной из инициатив участников ОНФ, поддержанных Путиным, стало возвращение звания Героя труда, советского знака отличия, которым прежде отмечали передовиков производства. Сейчас прорабатывается и президентская инициатива возрождения комплекса «Готов к труду и обороне». Зачем Путину архаичная система государственных символов? В эфире «Радио Свобода» об этом говорил антрополог Илья Утехин.
У него наверху есть эффективные менеджеры с айпэдами, у которых имущество за границей, и образование у них в Гарварде и так далее, которые все понимают. И есть огромная страна, в которой несколько миллионов человек работают в аппарате репрессивном, несколько миллионов бездельников, чтобы шапки с народа не снимали на улице, им дана дубинка в руки, они сидят на должностях охранников. Есть огромная страна, с которой не очень понятно, что делать. Она живет по каким-то своим законам, и мы можем там вот на уровне этого высшего менеджмента, который все понимает, делать что-то с монетарной системой, а что-то с социальными преобразованиями непонятно, что сделать. И такое ощущение, что они смотрят сверху на вот эту вот огромную страну и считают, что вот тот набор ценностей, который работал, он оказался настолько неизменимым, что прошедшие десятилетия конца советского строя его не уничтожили. Они считают, что это некие архетипические вещи, в которые только им можно играть с этим народом, чтобы чего-то добиться. Поэтому я не удивлюсь, если вот эти вот все эффективные менеджеры, которые сами работают в соответствии, уверяю вас, с протестантской трудовой этикой. Путин на галерах, у меня нет никаких сомнений, что он работает как папа Карло, круглые сутки. Но я не сомневаюсь, что однажды за галеры Путину дадут Героя труда. Более того, за каждый срок по герою.
Считает антрополог Илья Утехин. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В прошлую субботу мы обсуждали с нашим экономическим обозревателем Сергеем Сининским ситуацию на Кипре, где ожидалось окончательное решение о мерах по недопущению банкротства страны. Тогда мы пришли к выводу, что опасения вкладчиков кипрских банков вполне обоснованы, и так оно и вышло. Их накопления теперь заметно сократятся.
видимо, сократятся, правда, не у всех. Потому что давайте вспомним, что первоначальное предложение касалось абсолютно всех вкладов в кипрских банках. И вкладов до 100 тысяч евро, и вкладов более 100 тысяч евро. В отношении всех этих вкладов планировали ввести единовременный некий налог. Другое дело, что для вкладов до 100 тысяч по одной ставке меньшей, а для больших вкладов по большей ставке. Потом вспомним, что кипрский парламент это решение заблокировал, то есть отверг. И тогда была предложена кредиторами и согласована с Кипром уже новая схема. Те вклады, которые содержат суммы меньше 100 тысяч евро, они не пострадают. Они ни под какой ни налог, ни под какие вычеты не подпадают. Зато те вклады, которые превышают 100 тысяч евро, уточним здесь сразу, скажем, если вклад на 150 тысяч, то первые 100 тысяч не пострадают совсем, а все ограничения, которые могут быть, и потери, относятся только вот к той части превышения, в нашем случае к оставшимся 50 тысячам евро. И вот в отношении этих вкладов действительно планируются меры довольно жесткие. По соглашению с Европейским Союзом, второй по величине банк Кипра фактически через какое-то время прекратит существование, а до этого он будет разделен как бы на два банка. Хороший банк, условно говоря, и плохой. Банк. Хороший банк отойдут как раз в те самые вклады, которые содержат суммы меньше 100 тысяч евро. Весь этот массив денежный перейдет в крупнейший банк Кипра, который называется Bank of Cyprus, а оставшаяся часть, как бы плохой банк, будет подлежать реструктуризации. Вот в этой оставшейся части, еще разочек поясню, будут содержаться те суммы, которые превышают 100 тысяч евро на соответствующих счетах. Эта реструктуризация в итоге может обернуться по предварительным пока прикидкам потерями до 40% по отношению к этим суммам, применительно каждому вкладу. Но какими они будут реально, пока никто не знает. Эта часть вкладов будет заморожена. Точно так же замораживаются фактически все суммы вкладов, превышающие 100 тысяч евро, и в крупнейшем банке Кипра, Bank of Cyprus. Значительная часть этих денег будет конвертирована в акции этого же банка. Но учитывая текущую ситуацию на Кипре вообще и положение этого банка в частности, трудно представить, чтобы эти акции действительно стоили уж очень дорого. Но пока не проведены эти операции ни в одном, ни в другом банке, о том, какие реально потери понесут вкладчики те или иные, говорить пока преждевременно.
Но эти меры не коснутся других банков, находящихся на Кипре.
Да. Соглашение европейских кредиторов с Кипром, вот об этой реструктуризации, об этих крупных потерях затрагивает исключительно вкладчиков двух крупнейших кипрских банков. Но на них вместе взятых приходится на сегодня это примерно 68%, чуть больше, чем две трети, общей суммы вкладов в банках Кипра.
То есть повезло тем, кто выбрал маленькие банки?
Ну, условно говоря, да. И тем более, если их накопления разбросаны по нескольким банкам, и в каждом случае они не превышают 100 тысяч.
Будут ли действенными эти меры? То есть удастся ли побороть финансовый кризис, предотвратить дефолт? Что думают эксперты?
Давайте здесь разделим сразу. Сначала ко второй части вопроса. Дефолт. В том случае, если эти меры будут реализованы, Кипр получит обещанные кредиты от Европейского Союза на 10 миллиардов евро. За счет этих денег, да, дефолт, который мог бы произойти в июне уже, его удастся избежать, если все пойдет по плану. Насчет финансового кризиса и кризиса экономического, особенно в целом на Кипре, конечно, перспективы гораздо менее радужные, и самое главное, объем экономики Кипра явно сократится очень здорово в этом году, значительно больше, чем это предполагалось раньше, и неизвестно, когда они выйдут на новый рост, и самим киприотам предстоит несколько лет весьма непростых. Поэтому говорить о каком-либо завершении кризиса явно совершенно рано, просто за счет денег, которые Кипр получит от европейских кредиторов, можно будет говорить о том, что ликвидирован как бы, ну, очаг кризиса непосредственный, и о том, что самая острая часть кризиса будет пройдена.
То есть, по-видимому, эти чрезвычайные меры надолго.
Трудно сказать. Это тот вопрос, на который никто сейчас не может ответить, в том числе сами киприоты, я имею в виду сами кипрские финансовые власти. С одной стороны, были заявления о том, что те ограничения на вывод денег с Кипра или даже на снятие со своих счетов внутри Кипра, будь то через банкоматы или в банковских отделениях непосредственно со своих вкладов, сначала предполагалось, что эти меры будут действовать в течение 4 дней. Еще раньше предполагалось, что в течение 7. Но для того, чтобы полностью реализовать те меры, которые были согласованы с кредиторами, и после реализации которых Кипр может получить, наконец, те самые 10 миллиардов, на это потребуется время. Реструктуризация замороженных вкладов в двух крупнейших банках потребует, ну, я не знаю, ну, по крайней мере, какого-то количества недель. И вот могут ли меры по ограничению движения капитала быть отменены полностью, пока не будут проведены вот эти меры по реструктуризации, скорее нет, чем да. Но, впрочем, неизвестно, как это будет.
Спасибо Сергею. О ситуации на Кипре рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Радио «Свобода. Итоги недели». В петербургском арт-центре «Ткачи» открылась скандально известная выставка Марата Гельмана «Icons». Вечером 28 марта прошло открытие для узкого круга, 29 числа – для широкой публики. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Два дня ждали в «Ткачах» казаков, так и не дождались. И православные активисты проявили подозрительную вялость. Приклеили всего один листочек на чей-то холст, да и тот охрана сорвала с такой поспешностью, что никто и не увидел, что там написано. Но можно предположить, что ругань. Не зря же осенью было стояние против Гельмана у Александра Невской лавры и сбор подписей против выставки. Худо-бедно 5000 тогда собрали, и нечестивое зрелище, будто по слову «сгинь, рассыпься», рассыпалось, но ненадолго. Вторая попытка оказалась удачнее, и хотя активисты солидарности стояли у входа с плакатами «Музей не мечеть, выставочный зал не церковь, свободе творчества да, религиозному фанатизму нет», их помощь не понадобилась. Все прошло тихо и спокойно, с удовлетворением отмечает зав. Отделом современных течений Русского музея Александр Боровский.
Я думаю, сейчас все нормализуется, потому что нельзя все время ставить на маргиналов. Ни власти, ни прессе, ни музеям, ни искусству. Маргиналы приходят и уходят. Хотя я прекрасно понимаю, как эти группы собираются, кому они нужны. На самом деле есть организаторы. Люди, которых никогда не выслушивали, их мнение неизвестно никому. Вдруг почувствовали, что некий заказ, что они кому-то интересны. Они могут идти в Эрмитаж, кидать бутылки в дом Набокову. Их могут бояться. Это манипулирование умами. Мне жалко этих людей. Порядочные люди не играют в эти игры. Непорядочные пытаются очки набрать. Вот не получилось, по-моему, с этой выставки.
По словам Марата Гельмана, проект «Icons» родился в Краснодаре. Губернатор предложил ему оживить местную художественную жизнь при условии, что всего одна тема будет под запретом – религиозная. Но Гельман сказал, что начинать с запрета невозможно, что любой запрет для современного художника – это вызов, и предложил сделать именно религиозную выставку, но не провокативную, а аналитическую, приглашающую к размышлению и дискуссии. Именно так он объясняет представленные на выставке работы, ту же «Троицу» Гора Чехала, сделанную на компьютере, диаграмму Дэмиана Хёрста «The Holy Trinity», показывающую, что нельзя понимать сакральные тексты буквально, или монументальную стерильно-белую работу группы «Recycle», задуманную как своеобразная реплика «Тайной вечери» Леонардо да Винчи.
В леонардовской «Тайной вечери» есть такая тайна, которую не раскрыли ни один из искусствоведов. Почему они сидят с одной стороны стола? Обычно должны же люди сидеть вокруг стола. И художники предположили, что они, наверное, на что-то смотрят. Поэтому это точная копия леонардовской работы, только как бы вид со спины. Показаны как бы диаграммы, что они смотрят на распространение света там и так далее. Сама выставка аналитическая, то есть она показывает, каким образом разные художники по-разному затрагивают религиозную тему. Одни, как вот Дима Гутов, вступают в диалог даже не с религиозным текстом, а с художником, с Андреем Рублевым. Другие люди, как там Гор Чахал, он пытается показать, что вера не обязательно должна быть сопряжена с архаичностью мышления.
Не знаю, все ли согласятся с Маратом Гельманом в том, что выставочные объекты не несут провокации. Глядя хоть на ту же работу Рауфа Мамедова, представляющую участников «Тайной вечери» в виде людей с синдромом Дауна, да и многие другие. Организаторы вернисажа призывают зрителей участвовать в дискуссиях и круглых столах. Предполагается, что на них придут искусствоведы, религиоведы, культурологи и представители разных конфессий. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Актер и режиссер Валерий Золотухин умер в субботу на 72-м году жизни. С 64-го года Золотухин работал в театре на Таганке, а после ухода Юрия Любимова возглавил театр. 6 лет назад Валерий Золотухин был гостем программы «Радио Свобода. Лицом к лицу». Вопросы ему задавал Владимир Бабурин.
12 лет Валерий Сергеевич в своем селе Быстрый Исток на Алтай строил храм и построил. Скажите, тяжело сегодня в России построить храм?
Конечно, тяжело, особенно если у тебя к этому, знаете, нет таких вот каких-то генетических способностей. Здесь ведь приходилось деньги выпрашивать, вымаливать, так сказать, кланяться, ходить чиновникам. Но я с самого первого дня вкладывал свои деньги. Но как-то это мало помогало. А потом дело пошло. Я обратился так как-то по телевизору с просьбой о том, что мы уходим в зиму, а крыши над храмом нет, начинающим строительство. И вдруг на следующий же день мне позвонили и сказали, какова сумма. Я говорю, 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей. Приезжайте, сумма вам готова. И это был культурный центр Арбат. Причем самое интересное в этом деле оказалось, что это люди иной веры, не православные, мусульмане. И они говорят, мы уважаем вашу веру, поэтому ничего здесь не видим для себя, а даже очень какой-то положительный факт в том, что вы строите храм.
Как вы пришли к этой мысли, построить именно храм? Вы изначально были человеком верующим?
Нет, нет, это совершенно спонтанно, совершенно случайно. Дело все в том, что в 91-м году у меня выходила большая книга прозы «Дребезги», и она должна по тем временам выйти 150-тысячным тиражом. Таким советским, нормальным тиражом, блядь. И я должен был получить, естественно, большой гонорар. И заплатить большой налог государству. И тогда я понял, что я этот налог не хочу просто так как-то отдавать. И мне мой приятель, издатель, он же Валерий Краснопольский, посоветовал. Да ты знаешь что, сделай так. Ты или в детский дом отдай эти деньги, перечисли, или храм. И я вспомнил, что да, действительно, в селе-то ведь в моем когда-то существовал храм, причем был разрушен, и в этом разрушении Царство Небесное принимал мой отец, и думаю, ну вот так я туда деньги и направлю. Причем из бревен храма, который был разрушен, был сделан клуб, в котором я мальчишкой начинал свою актерскую карьеру. Поэтому мне как-то вот не из каких-то высоких побуждений, чтобы, так сказать, потом они пришли.
Валерий, из того, что вы сказали, не захотели поделиться частью своих доходов с государством, я сделаю, может быть, несколько смелый вывод. По крайней мере, то государство вы не слишком любили. Я проведу такую параллель. Первая же ваша крупная киноработа, второй фильм на самом деле был, это фильм «Интервенция Геннадия Полоки», был положен на полку. Вот сейчас-то, конечно, совершенно ясно, в 68-м году выпустить фильм с названием «Интервенция». Да? Каким местом вообще режиссер думал? Вопрос такой. Настоящий художник, неважно, в какой ипостаси он работает, он актер, он пишет картины, он пишет книги, обязательно должен быть бунтарем, инсургентом, чтобы быть настоящим художником. Всегда должно быть противопоставление.
Я не думаю. Я как раз себя к бунтарям не отношу. Я не думаю. Я думаю, что если человек, вот у него есть потребность самовыражения, то, конечно, ситуация противостояния с властью, она подогревает какие-то творческие импульсы, разогревает какие-то, разгоняет какой-то силой центробежной и так далее, какие-то дополнительные интересы. Но думаю, что для настоящего художника все-таки не столь это важно. Хотя, понимаете, ведь вот театр – это все-таки такое публичное занятие, так же, как и кинематограф. И как бы мы ни отнекивались, как бы мы ни уходили от того, что мы не интересуемся политикой и что нас власть не интересует, но само содержание твоего продукта, оно входит или в противоречие, или в контакт с тем условием власти, идеологии, которая господствует.
Приходишь вечером домой, включаешь телевизор, или там идешь в кино, да просто, в конце концов, идешь по улице, и прекрасно видишь, что жизнь продолжается, и люди вроде такие же замечательные, как были раньше. Но вот, как мне кажется, ну, может быть, как журналисту, что нет прежнего масштаба, нет прежней, я бы сказал, такой крупности. И вот вы знаете, что для меня, пожалуй, самое страшное, что в сегодняшнем обществе очень мало или практически нет совсем духовных авторитетов, потому что за теми, кто ушел, ушел, потому что умер, образовалась какая-то чудовищная просто по своим размерам пустота. Во всех сферах. Она и среди писателей, и среди политиков, и, в общем, даже, наверное, среди обычных людей. У меня такое ощущение у вас.
У меня ощущения с вашими совпадают. Но я очень хорошо защищен Библией и Экклезиастом. который на все времена, мне кажется, сказал: не спрашивай, отчего это прошлые дни были лучше. Не от мудрости говоришь это. То есть уходят одни кумиры, создаются и приходят другие. Так устроен мир. Театральное искусство сегодняшнего дня, оно, конечно, хаотично, оно, конечно, более разнообразно, чем в советские времена было, но оно не хуже, мне кажется, потому что в искусстве как таковом прогресса вообще не существует. Мое такое глубокое убеждение. Поэтому революционная ситуация в стране создает пену, создает пустоты, но они заполняются и заполнятся. Поэтому я в этом смысле с «Экклезиастом» согласен и оптимист поэтому.
Валерий Золотухин, запись 2007 года из архива «Радио Свобода». Программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.